Илья Новиков, российский адвокат. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Хочется поговорить для начала об Алексее Чернии. Напомню, что он осужден по делу так называемой Крымской четверки, террористической якобы группировки. Это больше известно как дело Сенцова, потому что вот по этому делу был осужден Олег Сенцов, Александр Кольченко, ну и Алексей Чернии.
И Геннадий Афанасьев.
И Геннадий Афанасьев, который был обменен и выпущен, и сейчас уже находится в Украине. Напомню, что вот правозащитный центр «Мемориал» внес осужденных украинцев в список политических заключенных. Ну и страны Запада и международные правозащитные организации настаивают на том, что их должны выпустить.
Для нашей работы гораздо важнее то, что их внес украинский МИД в список украинских граждан, незаконно удерживаемых на территории России. Потому что на этот список мы в основном ориентируемся, когда позволяем себе... И до приговора, и после приговора вполне уверенно говорит, что человек невиновен и должен быть отпущен. Вот Алексей Чернии в этом списке. Он свой приговор получил, насколько я помню, вторым. Ему, как и Геннадию Афанасьеву, поскольку следствие... Ну, Геннадий лучше об этом расскажет, про свою часть. Про Алексея могу, в общем, уверенно говорить, не раскрывая подробностей, которые он мне сообщил, что на него было давление. Мы об этом заявляли в процессе. Его фактически понудили дать и признательные показания, и признания относительно других участников группы, Олега Сенцова в первую очередь. И потому, что у нас в России называется сделка со следствием, он получил 7 лет лишения свободы. Это было в 2015 году.
А и задержан они, он задержан, в 2014?
Да, накануне майских праздников. То есть уже 3, скоро 3,5 года. То есть скоро будет уже экватор этого срока. И про Алексея как-то меньше помнят на фоне его других товарищей по несчастью, и Сенцов, и Кольчика, которые, безусловно, были центральными фигурами этого процесса. Сенцов, который получил 20 лет, и который сейчас, наверное, наряду с Романом Сущенко, такой вот наиболее на слуху из этого списка. Из тех, чья судьба постоянно поднимается в обсуждениях как предмет требований к России. Про Черния помнят меньше. Но это не значит, что ему легче. Его сразу после приговора увезли в Магадан. Он год сидел в Магадане. Это вообще... Ну, это 9 тысяч километров туда, на Дальний Восток. Ближайшее украинское консульство находится в Екатеринбурге. То есть его за это время вообще никто не посещал. Потом его довольно странным образом привезли в Москву прошлым летом. Нам сообщили, что он внезапно, что он находится в следственном изоляторе Лефортово. Мы там несколько раз у него были с моим коллегой. Непонятно зачем, у него один раз...
Я просто помню, тогда уже ходили разговоры о том, что это может означать скорейший обмен.
Ну вот это было сразу, не после, это было даже чуть до того, как состоялись три обмена Савченко, Афанасьева и Солошенко, и мы, конечно, ожидали чего-то подобного. Его один раз, как мне кажется, для проформы допросили по старым обстоятельствам.
В Москве?
Да. Угу. Продержали там в общей сложности 4 месяца и увезли в Ростовскую область. И с октября прошлого года он был в Ростовской области, в Батайске. Там еще был странный побочный сюжет. В этой самой колонии в Батайске находился Сергей Литвинов. Это тоже человек из списка МЗС. Но после того, как туда прибыл Черний, Литвинова увезли обратно в Магадан. То есть сделали рокировку. И мы не понимаем...
Что это может означать?
Мы не понимаем, что это может означать. Про Литвинова ходили слухи...
Может, не стоит там искать каких-то смыслов?
Ну, всегда же хочется искать, да? Всегда хочется понять, что ждать на самом деле дальше. Непонятно, честно скажу. Мы не можем эту тайну расшифровать. Про Литвина выходили слухи, в том числе и самые мрачные, потому что о нем давно нет никаких известий. Когда его увезли в Магадан, насколько я знаю, единственное сообщение, которое получила украинская дипломатическая служба, это то, что он этапирован в Магадан в целях обеспечения его безопасности. Точка. Ни сведений о том, как он себя чувствует, ничего, никакой информации нет. А адвокат, которого защищал, Паршуткин, он скончался в январе этого года. То есть, как сейчас обстоят дела у Литвинова и кто занимается его защитой, я даже не могу сказать. Про Черния. У него ситуация была такая. У него был, по сути, длящийся конфликт с начальством Батайской колонии.
В Ростовской области.
В Ростовской области. Mm-hmm. Он из Ростовской области. Он mm-hmm. передан в распоряжение территориального управления ФСИН, в Федеральной службе исполнения наказаний, то есть тюремного ведомства. И с точки зрения наших тюремных правил, вот внутри своей территории, внутри Ростовской области, ФСИН его может рокировать как угодно. Это их усмотрение. Значит, у него был конфликт по поводу того, что начальство пыталось его склонить выйти на работу. Вообще в России считается правильным, чтобы зэк работал.
Uh-huh.
Это и дисциплину как-то обеспечивает, и лишний способ его контролировать. И вообще как-то правильно это с точки зрения нашего тюремного начальства. А он не соглашался работать. В итоге, ну, помимо всего прочего, уже высшее образование у Алексея. Ему предлагали какие-то...
Он историк, если я не ошибаюсь.
Если вы поищете в интернете его фотографии, больше всего у него фотографии с разных фестивалей реконструкции, где он там в разных рыцарских доспехах на фоне каких-то палаток, крепостных валов и чего-то подобного. А, в общем, в итоге, сразу после того, как он туда прибыл и 2 недели посидел в обязательном карантине, и начальство поняло, что он не пойдет работать, его посадили в ШИЗО. ШИЗО — это такая... Ну, это тюрьма внутри тюрьмы. То есть если у человека, который находится на общем режиме в обычных условиях, у него там есть личные вещи, он там может получать книжки выписывать, там, да, иметь какие-то маленькие радости жизни вот в этом бараке, то ШИЗО — это камера, где у него
одиночная.
С собой... Одиночная? Ну, бывает одиночная, бывает угу. неодиночная. Чаще одиночная, кстати. А камера, где он сидит, по сути, на голом полу, там кровать пристегивается к стенке, он сидит на голом полу все то время, которое не отведено на сон, или на табуретке. У него свой минимум личных вещей, минимум еды. И, в общем, все это такое достаточно жесткое средство со стороны начальства колонии привести в чувство непокорного зэка. Вот чернея, как он мне рассказывал, обычно в этой колонии те, кто там, больше всего сидят за торговлю наркотиками люди. А вот обычно... Ну, 1 раз сажают человека в ШИЗО, ну, 2 раза. Черняя сажали 4 раза за эти полгода.
За последние полгода?
Да, 1 раз под Новый год, 1 раз в мае, 1 раз в июне. И в итоге в июне его составили двойной рапорт за двойное нарушение. Что такое нарушение? Ему пишут, что он в дневное время находился на спальном месте. Это нарушение.
Ну, то есть днем он присел на кровать или прилег?
Да, да. Угу. Он говорит, я бы вообще был в библиотеке в это время. Нет, ничего не знаем. Рапорт есть, мы верим сотруднику. В общем, его перевели на постоянной основе на тюремный режим. А он мне об этом сообщил. Я к нему приехал, это было в понедельник, это было 24 июля. И события развивались так. А я приезжаю, подаю документы начальству колонии о том, что я хочу посетить подзащитного. Жду час, второй, третий. Потом ко мне его водят. Он говорит, вот сразу перед вашим приходом, сразу перед тем, как меня вывести вот этот кабинет для свиданий. Ко мне пришли особисты и дали мне прочитать уведомление о том, что поскольку Россия не нашла, российские органы не нашли моего заявления о том, что я черней отказался принимать российское гражданство в 2014 году, то в силу закона об аннексии Крыма там, все, кто не заявил о том, что он не хочет получать российский паспорт, он там получает российский паспорт.
Принудительное такое.
Но сейчас у нас, да, сейчас у нас был такое обсуждение на достаточно пустом месте. Дума приняла закон о том, что террористов, кстати, вот к черню это относится, у него же статья террористическая. Террористов могут, которые получили российское гражданство, могут этого гражданства лишить в наказание, как дополнительное наказание за вот этот самый терроризм. Что, в общем, и с конституционной точки зрения достаточно проблем, но неважно. И все это обсуждали, как же так, вот это же такая хорошая вещь, российский паспорт, как же можно вот человека его лишать, и тут получается, что дают в зубы и не спрашивают. Это важная тема. Алексей мне говорил...
Чем это грозит, вот хочется понять. То есть
ну, самое
этого...
первое последствие, что к нему могут перестать пускать украинских консулов. Я сразу, как только от него вышел, я поехал встречаться с представителями консульства, объяснил всю эту ситуацию, они пообещали ей заняться. Мы тогда еще не знали, куда его увезут, потому что было понятно, что его увезут, потому что перевод на тюремный режим означает, что он должен находиться в специальном камерном таком... ЕПКТ это называется, единое помещение камерного типа. Он должен находиться в камере, вот в той колонии в Батайске, где он до этого был, камер, вот такого типа не было, его увезут куда-то еще, куда мы не знали. Увезли его в итоге недалеко, увезли его в город Шахты, это тоже Ростовская область. Он там пока еще обживается. А, то есть первый момент, что его, к нему перестанут допускать консулов, это важнейший момент. Потому что когда тюремное начальство знает, что их заключенные находятся под каким-то присмотром, что там за ним особый контроль, они как минимум, скорее всего, не допустят физического насилия там, да, или каких-то уж совсем жестких провокаций, потому что понимают, что за это придется как-то отвечать, как минимум писать много бумаг. И второе, вот сейчас... В контексте последних событий не очень понятно, насколько это большая потеря. Но второе — это то, что процедура, которую запустил украинский Минюст, запрос на перевод по российскому приговору Алексея для отбывания оставшейся части наказания на родину, эта процедура будет сорвана. Точно так же, как это было с Сенцовым.
А по нему уже запущена такая
процедура. Такой запрос был отправлен. Мы видим, что идет то же самое лекало, которое у Сенцова и Окольченко. Пока идет следствие, пока идет суд, это как-то вот затушевывается, и консулы допускают, и все это позволяют. И не заостряют вопрос о том, чей он гражданин на этот момент. А потом, когда уже приговор состоялся, вступил в силу, он говорит, вот знаете, мы сообразили тут, там, сориентировались, он все-таки россиянин. Поэтому давайте все это не будем обсуждать
так
больше.
Так было и по Сенцову, и по Кольченко.
Так было по Сенцову и Кольченко. Сейчас по третьему человеку из этой группы применяется та же самая метода, и это на самом деле очень скверно.
Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Илья Новиков, российский адвокат. Мы говорим о судьбе его подзащитного Алексея Черния. Это программа «Киев-Донбасс». А то, что до этого, Илья, допускали к нему украинских консулов, ну, то есть теоретически, по логике, это же тем самым признавали его украинским
гражданином. Эта логика не работает. Работает такая логика, что нам всегда скажут, ну, тогда мы еще не разобрались, а вот сейчас мы точно разобрались, заявления нет.
3,5 года прошло, и мы
наконец-то разобрались. Ну, кстати, вот эта метода, я, наверное, брошу камень и в здешний огород. Это самая метода, когда МВД роется в своих архивах, не находит там какой-то бумаги и из этого делает вывод о том, есть гражданство у человека или нет гражданства, она как раз в обратную сторону была использована в деле Платона. Если помните, там прошлым летом МВС Украины поискал в своих архивах, не нашел его оригинального заявления о выдаче украинского паспорта и выдал справку, что такой человек вообще не имеет украинского гражданства.
Платон, это, напомню, молдавский...
Это молдавский бизнесмен, да, у которого случился жесткий конфликт с молдавским таким теневым руководителем Владом Плохотником, и которого по этому поводу экстрадировали из Украины в Кишинев почему-то на частном самолете, без суда.
В рекордно короткие сроки.
И, да не то, что в рекордно короткие сроки, вообще без оформления нужных бумаг. То есть это что-то такое советское, что у нас общее родимое пятно, как раньше в старые времена говорили, родимое пятно капитализма, вот это такое родимое пятно социализма. Понимание, представление о том, что с гражданством человека можно сделать все, что угодно, просто как бы поискав в своих архивах, как бы там что-то найдя или не найдя.
Тут можно вспомнить и свежую историю с Михаилом Саакашвили, которого лишили гражданства.
Не знаю подробностей, не буду никак комментировать.
Тоже вдруг выяснив, что у него есть некие дела в Грузии. Ну, по крайней мере, судя по ответам администрации президента. Возвращаясь к Алексею Чернию, на каком этапе сейчас вот вся эта катавасия с гражданством?
Ну, она на том этапе, что у нас нет ни одной бумаги на эту тему. Все, что я вам сообщил, я сообщил со слов Алексея, потому что ему эти бумаги не дали с собой пронести. Насколько я понимаю, сейчас в ближайшее время или уже обратились, или в ближайшее время обратятся украинские консулы или непосредственно МИД с запросом или с нотой по этому поводу. Россия на эту тему что-то ответит, и вот этот российский ответ будет первой бумагой, с которой можно будет как-то работать. Сейчас мы абсолютно не имеем точки опоры.
Находится он в Ростовской области.
В шахтах, да. ИК-9. То есть если кто-то собирался писать ему письма, то имейте в виду, что у него сменился адрес.
И конфликт у него есть с руководством этой же колонии, да? Или это
нет,
было с Батайской?
Это было с Батайской. Сейчас на новом месте у него никаких конфликтов пока нет, и будем надеяться, что нибудь.
Работает он? Или там
нет, содержание ПКТ они вообще не предполагают это.
Хочется еще вспомнить Карпюка Клыха. Вы занимаетесь конкретно Карпюком, да, если я не ошибаюсь?
Ну, на самом деле, обоими.
Обоими.
Да.
Это те граждане Украины, которые были осуждены в Чечне за якобы участие в Второй Чеченской на стороне чеченских боевиков.
Ну да, и чтобы вспомнить лишний раз и напомнить, какова цена этого дела, это то самое дело, по которому Россия сейчас международно разыскивает Арсения Яценюка.
Да.
Он там тоже с ними.
Там очень много якобы в этих показаниях и материалах дела, что там воевал Яценюк, братья Цегневоки.
Много раз и в этой же студии рассказывал, не один раз.
Что сейчас с ними? Вы их посещаете или когда вы их видели в последний раз?
Карпюка я последний раз видел порядка месяца назад. Он находится в печально знаменитом Владимирском централе. Там тоже на первом этапе ставился вопрос, будет ли он работать. Он отказался работать. В итоге на него сейчас давление, как он говорит, не оказывается. Ему дают спокойно жить. Но эта жизнь такая, даже по тюремным меркам, очень, очень бедная. В том смысле, что по его режиму содержания он не может получать передачи с воли. У него до сих пор не было ни одного свидания с родственниками. Это довольно тяжело будет организовать. У него сейчас 3 года, вот только что отмечал его сын день рождения, Тарас. Тоже он 3 года уже отца не видел. И понятно, что единственное, что может как-то поменять ситуацию и Карпюка, и Клыха, это вот какой-то такой экстраординарный обмен. Там, если про людей, у которых срок там поменьше, вот типа этих 7 лет, из которых половина уже отсижена, но там могут быть разные варианты.
То... Например, за хорошее поведение или какие там варианты?
Ну, к террористическим статьям там УДО считается тоже. Ну, в общем, есть какие-то шансы, что в обозримом будущем, даже без каких-то сверхусилий, что-то может поменяться. То понятно, что с человеком, у которого 22-летний срок, все, что может произойти, это только вот какая-то договоренность и обмен. У Клыха ситуация аналогичная, только там еще хуже по логистике. Владимир — это все-таки там 2 часа от Москвы на машине, поэтому там попроще. Клых находится на границе с Казахстаном, в Верхнеуральске. Это тоже печально знаменитая тюрьма, в которой еще Зиновьев в свое время сидел. Там, в общем, тоже тюрьма с таким большим списком знаменитых заключенных. А у него недавно был местный адвокат. А, значит, говорят, что... Ну, Клых жалуется, что ему в том числе в камеру не дают иметь ручку, чтобы он мог написать любое заявление. У него лежат деньги на счету и на его тюремном счету, и он не может ими воспользоваться, потому что ему не дают просто ручку, чтобы он мог это написать. В общем, там непонятно, что будет. Его,
как его
мама, адвокат говорила, что выглядит он нормально.
Адвокат Марина? Нет? Или там другая кто-то?
Я, к сожалению, нет, не Марина Дубровина, нет. Не Марина, не Дока Ицлаев, с которыми мы работали в Грозном этом процессе. Там по логистическим причинам туда очень тяжело попадать. Нет, пригласили местного адвоката, я, к сожалению, забыл сейчас имя коллеги, извините, вылетело из головы. Просто мы просили проконтролировать, чтобы вот там люди, которые работают на месте, которым туда ехать все-таки не через всю страну, ну, посмотрели за ним. Говорят, что самочувствие более-менее. Его в августе собиралась посетить его мама, вот Тамара Ивановна Клых, которая совсем недавно встречалась с матерью Агеева. И это, кстати, по-моему, очень хороший такой месседж, который, может быть, удастся вкинуть в российское информпространство. Потому что вот из того опыта, небогатого опыта обменов и очень богатого опыта обсуждения обменов, который был, уже сейчас понятно, что для ценности российского гражданина, который здесь в Украине является потенциальным кандидатом на обмен с украинцем, совершенно не важно, но и, может быть, вторично важно, что он представляет собой как солдат, как носитель каких-то тайн, которые у него там в голове содержатся, да? Как важно то, насколько о нем знают в России.
Причем знают простая публика. Об Агееве в России.
Вот Агеев, я ничего о нем, честно говоря, как о человеке не знаю. Вот все эти последние новости, что он там хорошо учился, плохо учился, там ефрейтор, он гордился он этой своей службой. Это, по-моему, все вторично. Первично то, что чтобы его фамилия была на слуху. Как только его фамилия на слуху, тем более, что у нас сейчас выборный сезон. Это, может быть, со стороны кажется, что вот Путин сидит как влитой там, да, и никуда не денется. А в России очень хорошо ощущается нервозность. Они, ну, может быть, за самого Путина не скажу, но, по крайней мере, обслуга, вот, которая отвечает за его благополучное и гладкое переизбрание, они очень заметно нервничают. Они понимают, что любой какой-то срыв, любой серьезный, там, серьезные разговоры на неприятную тему, это для них и служебный минус. Потому что выборы-то пройдут, и Путин-то, скорее всего, усидит. Но вот им потом припомнят, что они, государи, не уберегли от неприятностей. И тема «своих не бросаем», и тема вот этого там «наш парень Агеев там страдает в укропской тюрьме», это очень неприятная тема для обсуждения перед выборами. Поэтому чем больше сейчас об Агееве говорят...
Говорят там центральные каналы, например.
Да. Вот начиная с этой недели, говорят, понятно, в своем ключе, что вот МИД России жестко отреагировал на нарушение украинскими консулами права, украинскими спецслужбами права российских консулов посещать Агеев. Неважно, как говорят, важно, что говорят. Вот это вот Агеев позвучит еще какое-то время, да, и он станет ценным вариантом обмена.
Фондом,
да.
Простите меня.
Поэтому очень хорошо, что Тамара Ивановна пошла на эту встречу. Все, кто бросит в нее камень по поводу того, что она недостаточно жестко там обращалась к Путину. Но имейте совесть, в конце
Илья
концов.
Илья говорит,
да,
напомню нашим слушателям, о совместном записи, обращении, да, матери Агеева и матери Клыха, в котором они обращаются к двум президентам, Путину и Порошенко, с просьбой
Порошенко, как я понимаю, не нужно уговаривать. Он и так уже объявлял много раз публично, что для него освобождение заложников приоритет. Путина уговаривать бессмысленно. Но вот через голову Путина обратиться к его электорату, эта идея очень хорошая. Мне она нравится. И, на мой взгляд, то, что такое видеообращение появилось, его в России обсуждают. И как угодно обсуждают там, да, там, с какими угодно ватными обертонами, там, что вот эти вот там укропские там матери, что они думают, кому они нужны, неважно. Опять же, пусть эти фамилии звучат. Вот Тамара Ивановна собиралась, я не знаю, она сейчас очень плохо себя чувствует, она пожилой больной человек, она собиралась в августе съездить к сыну. Мы постараемся ей все это помочь организовать, хотя это будет, конечно, тяжело. Но вот пока ничего, никаких других новостей мне про Алексея и про Николая, про Стаса и про Николая сообщить.
Илья, вам понятно, вы знаете подробности, как к Карпюку попал украинский политик Владимир Рабинович?
Я, наверное, у Николая это спрошу, когда я с ним в ближайший раз увижусь, потому что мне самому интересно. Ну, теоретически, да, свидание предоставляется не только с родственниками, в принципе, любой желающий с улицы может написать заявление: я прошу предоставить мне свидание с осужденным Карпюком. И тюремное начальство это заявление рассмотрит. Понятно, что Рабинович это не первый встречный с улицы, понятно, что у него были какие-то там возможности предварительно эти договоренности обеспечить, но что там было, я не знаю, и врать не хочу, и придумывать не хочу.
Ну да, просто как минимум он сам публично подтверждает, что достаточно тесно общается, например, с Виктором Медведчуком.
Знаете, и... здесь есть другое, значит, мне кажется, что Медведчук, если бы хотел, по-настоящему хотел обеспечить освобождение кого угодно из них, он бы это мог уже сделать. А у нас есть еще, наверное, 5 минут, да, или меньше?
Три.
Но не в плане жесткой критики, не кидая камень в огород, я хочу сказать одну вещь. Мне кажется, что есть человек, который не использует на все 100 возможностей, которые у него есть. Это человек Василий Грицак, начальник СБУ. Смотрите, что происходит. Есть какое-то, неизвестно какое, потому что гуляет масса списков, и они неверифицируемы. Какое-то количество россиян, которые сидят здесь в Украине. Потенциально из любого из них можно сделать агеев. Но понятно, что они имеют разную ценность для видов украинских спецслужб, там, в смысле информации, которая у них есть, да, или в смысле того, чтобы использовать потом как свидетелей. И здесь крайнее слово, конечно, принадлежит Грицаку и СБУ. И я вижу физически, что другие участники этого процесса с украинской стороны, которые могли бы, ну, там, условный Петров, да, вот они могли бы этого Петрова начать обсуждать как потенциального участника обмена. Они этого не делают, и правильно, наверное, не делают, поскольку СБУ до сих пор не высказался на тему того, нужен ли им Петров. СБУ могло бы уже давно сформировать список словами, что вот эти там осуждены на 5, 10, 8 лет, нам как свидетели они в дальнейшем не нужны. Вот давайте, попробуйте. Смотрите, СБУ этого не делает. А без, пока не скажет СБУ, никакой другой украинский орган не может проявить инициативу и вылезти поперёк батьки в пекло.
Интересная мысль. Вы говорите о кадровых военных?
Не обязательно. Еще раз.
Просто вот если не обязательно, то таких действительно
качество
много.
Качество исходного сырья для того, чтобы повысить ценность человека как обменного кандидата, совершенно не важно. Важно, чтобы в России про него слышали. Вот МК напечатал очень такую, очень ватную статью.
Московский комсомолец, да, Московский комсомолец, российская газета. Извините, да,
про такого Дениса, по-моему, Денис Смирнов его зовут. Тоже какой-то доброволец, тоже там куда-то поехал воевать там за русский мир. Но вроде бы не кадровый военный. Вот он сидит, он сейчас получил, по-моему, 10 лет. Если он нужен для чего-то СБУ, ну, бога ради, будем обсуждать других людей. Если не нужен, ну, скажите, в конце концов. Да? Мы из этого Смирнова сделаем Агеева. И, может быть, это поможет вернуть Карпюка.
Такой же человек, вот есть, например, Андрей Лангер. Я была на одном из первых их заседаний. Да, вот таких
их много.
Очень много примеров.
Но пока не выскажутся люди, которые имеют полномочия это решать, никто другой в эту тему не полезет. А это ограничивает наши возможности.
Спасибо вам большое, Илья, за то, что вы пришли к нам. И надеемся, что вы здесь, в Украине, приехали не случайно.
Спасибо
и у вас
вам.
Будут какие-то подвижки в ваших делах. Илья Новиков, российский адвокат, был гостем студии «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.